Глава вторая. Несмотря на крайне аккуратное ведение хозяйства, у Сексон, когда она распределила свои ежедневные дела, оставалось очень много свободного времени. Однако в те дни, когда Билли брал с собой завтрак, и ей не нужно было его готовить в 12 часов, Сексон имела в своем распоряжении несколько свободных часов. Привыкшая годами работать на фабриках и в прачечной, она тяготилась этой праздностью. Она не умела сидеть без дела, но не могла и посещать своих прежних подруг, ибо они были весь день на работе. С соседками она также не успела еще свести знакомство, кроме одной старой женщины, которая жила рядом с ними. С этой женщиной она перекинулась несколькими словами через забор, разделявший их задние дворы. Одним из любимейших ее занятий стало купание. В приюте и у Сары она привыкла брать ванну раз в неделю. Когда она подросла, то захотела это делать чаще. Но такое намерение вызвало сначала все возраставший гнев Сары, а затем и ее месть. Сара выросла, привыкшая купаться по субботам, и в стремлении Сексон мыться больше одного раза в неделю усматривала нечто высокомерное и оскорбительное для своей чистоплотности. Это казалось ей только бесполезной тратой дров и прибавляло к стирке лишние полотенца. Но теперь у Билли в доме со своей собственной плитой, тазом, полотенцами и мылом, в доме, где никто не мог ничего ей запретить, Сексон устраивала целые водяные оргии. Правда, ванной ей служила просто большая лохань, которую она ставила на кухне на пол, наливая воду ведром. Но все же это была роскошь, до которой она доросла только в 24 года. И странная старуха-соседка открыла ей в случайном разговоре главную прелесть такого купания. Совсем простую вещь. Влить в воду несколько капель раствора аммония. Сексон никогда об этом раньше не слышала. Ей вообще было суждено узнать от своей соседки еще многое. Их знакомство завязалось, когда Сексон однажды развешивала на заднем дворе свои выстиранные лифчики и несколько штук самого тонкого белья. Старуха стояла, прислонившись к перилам своего крыльца, и кивнула ей. Сексон показалось, что этот кивок предназначался не столько ей, сколько ее развешенному белью. «Вы только что вышли замуж, правда?» — спросила старуха. «Меня зовут миссис Хиггинс, но я предпочитаю, чтобы меня звали Мерседес». «А меня зовут миссис Робертс», — отвечала Сексон, радуясь, что может произнести свою новую фамилию. «Имя мое Сексон». «Странное имя для Янки», — заметила собеседница. «О, я не Янки, я из Калифорнии», — воскликнула Сексон. «Да-да», — засмеялась Мерседес Хиггинс. «Я забыла, что я в Америке. В других странах всех американцев зовут Янки. Значит, вы недавно вышли замуж?» Сексон кивнула головой с радостным вздохом. Мерседес тоже вздохнула. «Ах, вы счастливое, красивое, молодое существо! Я готова вам ужасно позавидовать. Перед вами открыт весь мир, и вы можете любого мужчину обернуть вокруг своих хорошеньких пальчиков. Но вы, наверное, не воспользуетесь вашей счастливой судьбой. Все жалеют об этом, когда уже слишком поздно». Сексон была удивлена и смущена ее словами, однако ответила с готовностью. «О, я знаю, что я счастливая. Мой муж лучше всех других, лучше всех на свете». Мерседес Хиггинс вздохнула вторично и заговорила о другом. Она кивнула в сторону белья. «Вы, я вижу, любите красивые вещи. Очень хорошо для молодой женщины. Это прекрасная приманка для мужчин. От этих тряпок зависит половина дела. Такими вещами их завоевывают и прибирают к рукам. А вы ведь хотите удержать своего мужа, не правда ли?
Конечно. Я сделаю так, что он будет всегда-всегда любить меня.
Сексон замолчала, смущенная своей внезапной откровенностью с этой чужой женщиной. «Странная вещь, любовь мужчины», — сказала Мерседес. «И все женщины делают роковую ошибку, считая, что мужчина для них открытая книга. Из-за такого незнания мужчин большинство женщин разбивают себе сердце, но все-таки продолжают быть уверенными, что они мужчин прекрасно понимают. Ах, глупые, глупые! Значит, вы, маленькая женщина, хотите заставить мужа всю жизнь вас любить? Так они все говорят, думая, что знают и причуды мужской любви, и их самих. Но, уверяю вас, легче взять главный выигрыш в лотерее, чем достигнуть этого, и бедные молодые женщины узнают о своих ошибках всегда слишком поздно. Хотя вы начали хорошо. Следите за собой и носите изящное белье. Чем вы мужа покорили, тем и удержите. Но это далеко не все. Когда-нибудь мы с вами поговорим, и я расскажу вам то, что знают и знать хотят очень немногие. Сексон. Какое выразительное и красивое имя для женщины. Но оно к вам не подходит. Я наблюдала за вами. В вас есть что-то французское, несомненно. Передайте мистеру Робертсу, что я поздравляю его с таким хорошим выбором». Она замолчала и взялась за ручку кухонной двери. «Заходите ко мне как-нибудь, не пожалеете. Я могу вас многому научить. Приходите вечерком. Мой муж служит ночным сторожем и спит днем. Вот он сейчас спит». Сексон вернулась к себе очень задумчивая. Эта худая, смуглая женщина, с лицом поблекшим и словно опаленным зноем, с большими черными глазами, горевшими каким-то неугасимым внутренним пламенем, казалась ей необыкновенной. Несомненно, она была стара. Сексон могла бы ей на вид дать и 50, и 70. Ее волосы, когда-то черные, как вороново крыло, уже сильно серебрились сединой. Особенно удивил Сексон ее прекрасный английский язык, гораздо лучше того, к которому Сексон привыкла. Ясно, что Мерседес не американка. С другой стороны, она говорила без всякого акцента. И то иностранное, что звучало в ее речи, было настолько неуловимо, что Сексон не знала даже, как его и определить. «Ага», — сказал Билли, когда она рассказала ему вечером о своем знакомстве. «Так это она, миссис Хиггинс? Ее муж сторож, у него нет руки. Старый Хиггинс и она — чудная парочка. Многие ее боятся. Некоторые старушки-ирландки и Даго считают ее колдуньей и не хотят с ней иметь никакого дела. Берт рассказывал мне о ней. И знаешь, Сексон, некоторые верят в то, что если она рассердится или ей не понравится чья-нибудь физиономия или еще там что-нибудь, стоит ей посмотреть на того человека, и он упадет и тут же отдаст Богу душу. Один из парней, который работает в конюшнях, ты видела его, Хендерсон, он живет тут за углом на 5-й, утверждает, что у нее не все дома. «Не знаю, право», — сказала Сексон, защищая свою новую знакомую. «Может быть, она и сумасшедшая, но она говорит то же, что и ты, что я похожа на француженку, а не на американку». «В таком случае я начинаю уважать ее», — ответил Билли. «Значит, у нее голова в порядке и есть смекалка».
И она говорит на таком правильном английском языке, Билли, совсем как учитель в школе. Мне кажется, так говорила моя мама. Она образованная».
«Уж, наверное, она не сумасшедшая, раз сумела так тебя заинтересовать.
Она велела мне поздравить тебя с тем, что ты выбрал себе в жены меня», — засмеялась Сексон.
«Да? Так передай ей мой сердечный привет, потому что она, как я вижу, умеет ценить хорошее. И ей следовало бы, собственно, поздравить еще и тебя с выбором такого мужа».
Через несколько дней Сексон опять встретилась с соседкой, и Мерседес Хиггинс снова кивнула головой не то ей, не то ее белью, которое Сексон развешивала для просушки.
«Я наблюдаю за вашей стиркой, маленькая женщина», — приветствовала ее старуха. «Она вам, наверное, очень надоедает».
«Ничего, ведь я 4 года работала в прачечной», — поспешно ответила Сексон. Мерседес презрительно засмеялась.
«Паровая прачечная. Вот глупая работа. В паровую прачечную попадает только самое обыкновенное белье. В наказание за то, что оно обыкновенное. Но красивые вещи, кружевные, легкие, они нуждаются в особого рода стирке. Это целое искусство. Оно требует ума, таланта и осторожности, такой же деликатной, как деликатны сами эти вещицы. Я вам дам рецепт домашнего мыла. Оно не портит ткани, а наоборот придает ей мягкость и белизну. Вы будете носить такое белье очень долго и долго любить его. Правда, стирка — искусство. Стирать нужно так, как рисуют картину или пишут поэму, с любовью, благоговейно. Это ведь тоже священнодействие красоты.
«Я научу вас стирать, милочка, гораздо лучше, о, гораздо лучше, чем стирают янки. Я научу вас новой красоте».
Она опять кивнула в сторону белья.
«Я вижу, вы любите кружева. Я знаю разные кружева. Бельгийские, мальтийские, мехельнские. Все сорта кружев самых восхитительных знаю я. И я научу вас плести те, которые попроще, чтобы вы могли делать их сами, чтобы ваш милый муж любил вас вечно, вечно».
В первое же свое посещение старой Хиггинс Сексон получила от нее рецепт, как изготовлять домашнее мыло, и массу самых подробных наставлений относительно стирки тонкого белья. Но кроме того, Сексон была потрясена и взволнована всеми странностями и неожиданностями, таившимися в этой увядшей женщине, от рассказов которой веяло дыханием далеких стран и чуждых морей.
«Вы испанка?» — решилась спросить Сексон.
«И да, и нет. Но, пожалуй, гораздо больше испанка. Мой отец ирландец, моя мать — испанка из Перу. На нее я похожа лицом и цветом кожи. У моего отца, голубоглазого кельта, с веселой песней на устах, были неутомимые ноги и роковая страсть к путешествиям. Эта страсть передалась и мне, и увела меня в такие же далекие земли, куда когда-то увлекла и его».
Сексон вспомнила школьную географию, и ей смутно представилась географическая карта с материками и изломанной линией их берегов.
«А!» — воскликнула она. «Вы из Южной Америки!»
Мерседес пожала плечами.
«Я там родилась, на огромной мызе моей матери. Можно было бы уместить весь Окленд на самом маленьком из ее пастбищ».
Мерседес, улыбаясь, вздохнула и погрузилась на некоторое время в свои воспоминания. Сексон ужасно хотелось услышать еще что-нибудь об этой женщине, которая, наверное, прожила большую часть своей юности так, как жили в старину калифорнийские испанцы.
«Вы получили хорошее образование?» — начала Сексон вопросительно. «Вы так прекрасно говорите по-английски».
«Ах, английский. Это пришло потом, не в школе». «Да, хорошее образование во всем, кроме мужчин. Это тоже пришло потом. Моей матери, конечно, никогда и не снилось. Она была очень богатой леди, тем, что вы здесь называете королевой стат. Ей, конечно, и не снилось, что я, несмотря на свое образование, стану в конце концов женой ночного сторожа».
Она засмеялась над чудовищностью этого предположения.
«У нас было дома несколько сот, даже тысяч и ночных сторожей, и рабочих, которые все нам служили. Были и пионы, или, как вы их зовете, рабы, и ковбои, которым приходилось скакать 200 миль, чтобы проехать от одного конца нашего ранчо до другого. И слуг в доме нельзя было и сосчитать. Да-да, моя мать имела много-много слуг».
Мерседес Хиггинс, болтливая как грех, продолжала делиться с Сексон своими воспоминаниями.
«Ах, какие это были дикие, веселые дни! Вы не поверите, дорогая, что эти англичане с плантаций выпили за 3 года целое море шампанского и шотландского виски и истратили 30 000 фунтов. Не долларов, заметьте, а фунтов, что составляет 150 000 долларов. Пока они тратили эти деньги, они жили как короли. Это была великолепная, волшебная и безумная, совершенно безумная жизнь. Мне пришлось, чтобы уехать, продать в Новой Зеландии половину моих изумительных драгоценностей. В конце концов, Брюс Анстей, мой поклонник, застрелился. Роджер поступил штурманом на торговое судно с черной командой за 8 фунтов в месяц. А Джек Джильбрайт — это был самый замечательный из всех. Он происходил из богатой и знатной семьи. Вернувшись в Англию, он стал торговать мясом для кошек в окрестностях своего родового замка и вел себя так до тех пор, пока родственники не дали ему денег на покупку каучуковой плантации, и он уехал устраивать ее не то в Восточную Индию, не то на Суматру, не то в Новую Гвинею. Не помню.
Вернувшись домой и приготовляя в своей кухне обед для Билли, Сексон долго думала о том, какие страсти, какие превратности судьбы заставили эту старую женщину с обожженным лицом проделать весь огромный путь от богатого ранчо в Перу до западного Окленда и ее мужа Барри Хиггинса. Старик Хиггинс был не из тех, которые выбрасывают 150 тысяч на шампанское, да ему, вероятно, такого случая и представиться бы не могло. В своих рассказах она упоминала имена других мужчин, но не его. Еще о многом рассказывала Мерседес отрывками и намеками. Не было, кажется, ни одной страны, ни одного большого города в Старом и Новом Свете, где бы она ни побывала. Она посетила 10 лет тому назад даже Клондайк и несколькими яркими мазками обрисовала перед Сексон закутанных в меха и обутых в мокасины золотоискателей, которые сорили в барах золотым песком, стоившим многие тысячи долларов. Казалось, что миссис Хиггинс всегда имела дело с мужчинами, для которых деньги были все равно, что вода.
Глава 3. Сексон, занятая тем, как удержать любовь Билли, сохранить свежесть их взаимного чувства и никогда не спускаться с тех вершин, на которых они сейчас находились, Сексон сознавала, что ее очень влечет к миссис Хиггинс. Она знала, она должна была знать секрет вечного счастья. Недаром Мерседес сама намекала, что ей открыто больше, чем обыкновенным женщинам. В течение нескольких ближайших недель Сексон бывала у нее очень часто. Но миссис Хиггинс говорила о чем угодно, только не об интересовавших Сексон вопросах. Она учила ее плести кружево, стирать тонкое белье и закупать провизию. Однажды Сексон нашла ее более оживленной, чем обычно. Она произносила слова торопливо и как бы спотыкаясь, ее глаза сверкали, лицо пылало, самые речи ее, казалось, обжигали. В воздухе слышался запах спирта, и Сексон поняла, что старуха напилась. Испуганная и взволнованная, Сексон, однако, уселась рядом с Мерседес и, подшивая носовой платок для Билла, стала слушать ее дикие, несвязные речи.
«Слушайте, милочка, я вам расскажу про мужчин. Не будьте такой глупой, как другие женщины, которые считают, что я и сумасшедшая, и колдунья, и что у меня дурной глаз. Ха-ха! Как вспомню глупенькую Мэри Донахью, которая всегда закрывает платком лицо своего ребенка, когда мы встречаемся на улице, мне делается смешно. Да, я была колдуньей, но я околдовывала мужчин. О, я очень, очень мудрая, дорогая моя. Я расскажу вам о мужчинах и о женщинах, о самых хороших и самых плохих, о том, какое животное сидит в каждом мужчине, о том, как они разбивают сердце женщинам, которые ничего не понимают. А женщины глупы все. Но я не глупа. Да-да, послушайте. Я старая женщина, и как женщина не скажу вам, сколько мне лет. Но я могу еще иметь власть над мужчинами, и я могла бы ее иметь, будь я даже столетней и беззубой. Не над молодыми, конечно, тех я привлекала в свои юные годы, но над старыми, как оно и подобает моему возрасту. И хорошо, что я обладаю этой властью. У меня нет ни денег, ни родных, никого в целом мире. У меня есть только моя мудрость и мои воспоминания. Один пепел. Но пепел драгоценный. Такие старухи, как я, обыкновенно или нищенствуют, или умирают с голоду, или идут в богадельню. Но не я. Я добыла себе мужа. Правда, это только Барри Хиггинс. Старый Барри, грузный, как бык. Но все же, дорогая моя, мужчина, и притом со странностями, как и все они. Правда, у него одна рука, она пожала плечами. Но зато он не может меня бить. А ведь старые кости становятся очень чувствительными, когда кожа на них натягивается и теряет свою упругость». Но я вспоминаю моих молодых любовников с их царственной, безумной юностью. Да, я жила. С меня хватит. И я ни о чем не жалею. Со старым Барри у меня есть кусок хлеба и кров, и угол у огня. А почему? Все потому, что я умею обращаться с мужчинами, и никогда этому не разучусь. Такое знание и горько, и сладостно. Нет, скорее сладостно. Ах, мужчины, мужчины, мужчины. Не какие-нибудь тупицы, не жирные дельцы-буржуа, но мужчины с темпераментом, с огнем, может быть, безумцы, но особое, стоящее вне законов племя безумцев. Я хочу вас научить моей мудрости, маленькая миссис. Разнообразие — вот в чем тайна этой магии. Вот ее золотой ключ.
Вот игрушка, забавляющая мужчин. Если муж этого не находит в жене, то он ведет себя как турок. А если найдет, он ее раб, верный раб. Жена должна воплотить в себе сразу многих женщин. И если вы хотите, чтобы ваш муж вас любил, вы должны воплотить в себе всех женщин на свете. Будьте всегда иной, новой, сверкающей, цветком, который никогда не раскрывается вполне и никогда не вянет. Будьте целым садом, полным всегда новых, всегда свежих, всегда неожиданных цветов. И пусть мужчина никогда не думает, что он сорвал последний. Слушайте меня, маленькая женщина. В саду любви живет змея. Это будни. Наступите ей на голову, или она разрушит ваш сад. Запомните это слово — будни. Никогда не будьте слишком откровенны. Мужчины только кажутся грубыми. На самом деле женщины гораздо грубее. Нет, не спорьте, моя дорогая, вы еще очень молоды. Женщины менее деликатны, чем мужчины. Разве я не знаю? Они рассказывают другим женщинам самые интимные вещи о своих отношениях с мужьями. Мужчины этого не делают никогда. Чем можно объяснить такую откровенность? По-моему, только тем, что во всем имеющем отношение к любви женщины менее деликатны, чем мужчины. И здесь ошибка. Здесь кроется начало всякой обыденщины, а обыденщина — отвратительный слизняк, который оскверняет и разрушает любовь. Будьте деликатны, молодая миссис. Будьте всегда под покровом, под многими покрывалами. Закутывайтесь в тысячи радужных сверкающих вуалей, в прекрасные ткани, украшенные драгоценными камнями. Никогда не давайте снять с себя последнего покрывала. И облекайтесь на завтра все в новые без конца. Но нужно, чтобы эти многочисленные покрывала казались одним. Пусть жаждущий вас возлюбленный думает, что вас отделяет от него только одно, последнее, что каждый раз он именно это последнее покрывало и срывает. Пусть он так думает. Но на самом деле должно быть иначе. На следующее утро он должен убедиться, что последний покров все же ускользнул из его рук. И тогда он не испытает пресыщения. Помните, какой покров должен казаться последним и единственным. И всякий раз оставляйте на себе до завтра и на все следующие дни больше одного. Тогда муж будет искать новизны не в других женщинах, а в вас. Ведь и к вам вашего мужа привлекли свежесть и новизна вашей красоты, ваша тайна. Когда мужчина сорвал цветок и вдохнул весь его аромат, он ищет других цветов. В этом его особенность. Вы всегда должны оставаться цветком, который и сорван, и не может быть сорван никогда. Цветком, полным неупиваемой сладости. Глупы те женщины, впрочем, все они глупы, которые думают, что, завоевав мужчину, они достигли окончательной победы. Они толстеют, увядают, потом их сердце оказывается разбитым. Да, они, к сожалению, слишком глупы. Но вы, маленькая женщина, должны свою первую победу в любви превратить в бесконечный ряд побед. Вы должны каждый день завоевывать своего мужа вновь и вновь. А когда вы выиграете последнюю победу и завоевывать будет уже нечего, любовь умрет. Пока не настанет конец, пусть ваш муж бродит по волшебным садам. Запомните, что любовь должна быть всегда ненасытной. Пусть она возбуждает острый голод, но никогда его не утоляет вполне. Следует хорошо кормить своего возлюбленного. Насыщайте его, но не до конца. И он все же вернется к вам еще более голодным.
Миссис Хиггинс внезапно встала и вышла из комнаты. Сексон не могла не заметить, сколько было легкости и грации в этом исхудавшем, увядшем существе.
«Я вам показала только первые буквы в азбуке любви», — сказала она, снова усаживаясь.
Она держала в руках небольшой музыкальный инструмент с прекрасными инкрустациями, напоминавший гитару с четырьмя струнами. Она стала ритмически перебирать струны и напевать тонким ласкающим голосом что-то на иностранном языке и какую-то странную песнь из одних гласных, мягко и страстно звучавших. И голос, и струны слегка дрожали и говорили о чувственной любви, то замирающей до ласкающего шепота в сладостном полумраке, то вырастающей до криков бешеной страсти, в которые вплетались жалобные призывы и безумные обещания любви. Это пение настолько захватило Сексон, что она скоро почувствовала себя каким-то напряженно и страстно звучащим инструментом. Ей казалось, что это сон, и когда Мерседес кончила, ее голова кружилась.
«Если ваш муж к вам охладеет, и все в вас покажется ему давно известным, спойте ему хотя бы только одну эту песню, так как я ее спела вам, и его объятья опять для вас откроются, и в глазах затеплится прежнее безумие. Видите, в чем дело, дорогая? Понимаете?»
Сексон только молча кивнула головой. Ее губы пересохли, и она не могла отвечать.
«Это золотое коа, король лесов», — сказала Мерседес, склоняясь над инструментом. «Укулеле, как называют его в Гавайи, что значит «прыгающая блоха». У гавайцев золотистая кожа. Это племя любовников, целиком отдающихся чарам теплых и свежих тропических ночей, насыщенных дыханием муссонов».
Она снова ударила по струнам и запела на другом языке, насколько Сексон поняла, по-французски. Это была веселая, острая и задорная песенка. Большие глаза Мерседес то расширялись и начинали дико сверкать, то суживались и становились коварными. Кончив, она обернулась к Сексон, чтобы услышать ее отзыв. «Мне эта песня нравится меньше», — сказала Сексон. Мерседес пожала плечами.
«Каждая из них имеет свою цену, маленькая женщина. Вам еще многому надо учиться, поэтому знайте, что иногда мужчин побеждают вином, а иногда их можно привлечь песнями, опьяняющими, как вино. Уж таковы их странности. Да-да, способов очень-очень много. Тут действуют и наши способности, наше очарование. Это магические сети. Ни один рыбак на море так неуспешно не ловит рыбу своими сетями, как мы, мужчин, всякими нашими пустяками. Вы на верной дороге. Я видела мужчин, плененных вот такими же лифчиками, как ваши, там, на веревке. Я говорила, что стирка тонкого белья — искусство. Но оно важно не само по себе. Высшее искусство в мире — это искусство покорять мужчин. «Любовь — сумма всех искусств и смысл существования». Слушайте. «Во все века и времена живали великие мудрые женщины. Им незачем было быть красивыми, потому что их мудрость действовала сильнее всякой красоты. Принцы и монархи склонялись перед ними. Из-за них сражались народы и гибли целые государства. Из-за них основывались религии. Афродита, Астарта, владычица ночи. Слушайте, маленькая женщина, о великих женщинах, покорявших целые миры мужчин». И затем Саксон услышала потрясенное какие-то полупонятные ей истории, в которых отдельные фразы казались ей полными смутного таинственного значения. Она заглянула в страшные бездны ужасов и беззаконий. Речь этой женщины текла, как лава, сжигая и испепеляя все на своем пути. Щеки, лоб и шея Саксон были залиты румянцем, пылавшим все ярче и ярче. Она дрожала от страха, ее тошнило, минутами ей казалось, что она сейчас потеряет сознание, до того у нее все в голове спуталось. Однако она не могла оторваться от этих рассказов и сидела, уронив на колени забытое рукоделье и вперяясь внутренним взором в вставшие перед ней картины, чудовищные, превосходившие всякое воображение. Наконец, когда ей казалось, что она больше не выдержит, и она, облизывая сухие губы, хотела закричать «Довольно!», Мерседес умолкла. «Это первый урок», — сказала она совершенно спокойно, и затем засмеялась сатанинским смехом. «В чем дело? Вы шокированы?»
«Я очень взволновалась», — пробормотала Саксон прерывающимся голосом и коротко всхлипнула. «Вы меня напугали. Я такая глупая, ничего не знаю, и мне даже не снилось, что это может быть».
Мерседес кивнула головой.
«Да, можно действительно испугаться», — сказала она. «Это страшно. Это великолепно».